Церковь «Христос есть ответ» представляет служение пастора Лысенко Андрея.
Евангелие от Матфея, 6 главе, 19 стихом, Иисус говорит о отношении нашего сердца. Здесь Он сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Есть земные сокровища, есть сокровища, которые на небесах. Аминь. Небесные сокровища. Сегодня мы немного будем говорить о земных сокровищах, потому что наше отношение к этому, оно говорит о том, ну, где наш выбор. Потому что здесь сказано: не можете служить двум господам. Не можете служить двум господам. Эти слова сказал Иисус. И Он даже назвал имя этого Господа, которому не нужно служить. Да? И Он сказал, его зовут Мамона. Не можете служить Богу и Мамоне. И Бог мне положил на сердце говорить об этом, ну, может быть, дней 5 назад. Я спрашивал: «Господь, что я должен сказать, что я должен изложить?» Вы знаете, когда мы доверяем Богу материальное, то мы можем доверить Богу и духовное, да? И это связано также с тем, как мы доверяем Богу наше здоровье. И наше здоровье мы доверяем Богу часто до момента, когда приходит кризис. И как только мы чувствуем, что нет, дальше тянуть нельзя. Бог, ты все можешь. Но именно в этот раз не могу полностью довериться, поэтому мы ищем помощи у человека. Кто-то скажет: это плохо или хорошо? Если это выбор между Богом и человеком, то это плохо. Но помощь, которую дает человек, она также может быть вдохновляема от Бога. Аминь. Все в нашем сердце. Все, как мы видим эту помощь. Аминь. И мы сегодня об этом даже немножко поговорим. Но больше хочу читать то, что сказал Иисус. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут». Не только сейчас есть воры. И был Василий на ночной молитве, епископ. Говорит, что у них во дворе церкви колеса с какой-то машины сняли. Не знаю, с какой, не уточнял. Ну, с какой-то машины сняли. И они обратились за помощью в милицию. Мы знаем, в Писании написано, что стражник – это Божий слуга, который носит меч, да? Для того, чтобы заняться своей работой. И там они немудрено по старой системе давай давить на сторожа. Это ты, наверное, с кем-то скооперировался, или украл, или кого-то там попросил. Но допрашивая и просто, знаете, как в оскорбительной форме уже констатировать как бы факт, это ты сделал, они поняли, что что-то здесь не так. Человек не то что обижается, он наоборот относится почтительно и говорит: нет, потому что я верю в Бога, я люблю Бога. И когда они начали говорить: мы знаем ваших любящих Бога, некоторых начали перечислять, видно, у них есть какая-то информация. Он говорит: вы не судите по одному человеку или по двум всех. Так же и я могу судить, да, вас по некоторым. Ну, не знаю всего разговора, что я смог услышать, но верю, что как тогда, так и сейчас есть те, которые подкапывают и ищут. И написано, что если мы не доверяем Богу, то и страж может напрасно трудиться. Не доверяют ли они Богу? Нет, иногда Бог допускает. Слово «допускает» – это значит, где-то мы пропустили, а Бог говорит: хорошо, я не могу ничего сделать, но когда враг проникает, то Бог может это использовать. Аминь. Для пользы. Я хочу, чтобы правильно мы это поняли. Потому что, когда звучит слово «Бог допустил», это значит, люди думают, Бог послал, Бог это организовал для того, чтобы добиться каких-то духовных целей. Он не организовывал воров, он с ними не садился за стол, и ангелов не посылал, чтобы они их подговорили и тихонько сняли колеса. Поверьте, что Бог этим не занимается. Аминь. То есть это не от Бога, это не Божья воля, не Божья сила, но Бог знает, что дьявол что-то делая, даже если он где-то смог проникнуть, и мы в правильном положении, он может это использовать и против дьявола. Аминь. И, по крайней мере, несколько милиционеров услышали, что есть Бог, есть люди, которые верят в Него, и что церковь – это не какая-то структура, которая там пытается что-то где-то сделать, но это высшая инстанция Божья. Аминь. И мне несколько раз предоставляется возможность молиться за милиционеров нашего города, полицию. Мы уже говорим полицию, да? У нас полиция. Когда они отправлялись туда, в горячую точку, там они служили сначала по 2 месяца, потом по месяцу, то есть со всех отделов собирали отряд и отправляли туда, там охранять дороги. И они прислушивались, потому что понимали, что могут не все туда вернуться. Но по милости Божией из них все возвращались, о которых мы молились. Аминь. Слава Богу. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. То есть наш взгляд на нас, на наши потребности, на материальные ценности – Он и определяет, как мы будем жить, как мы будем поступать. Никто не может, и после этого говорит Господь сразу, это слова Иисуса, никто не может служить двум господам, двум. И туда, и сюда, и туда, и сюда. Иногда нам кажется, что у нас получается, но потом начинает хромать какая-то сфера, да? Или там хромает, или там хромает. И уже Петровна сказала, мне приходилось заниматься небольшим делом. Мы привозили запчасти, и некоторые из них еще здесь остались. Да. И думаю, что некоторые мы уже несколько раз вывозили металлолом. И, может быть, придется еще раз это сделать. И мне приходилось покупать. И за короткое время, не то, что это была воля Божья, но я так поверил, Господь. Я смогу заработать за 2 недели столько, чтобы я несколько месяцев мог тебе служить. То есть не думать об этом. И у меня получалось, по моей вере. Думаю, может быть, у Бога был лучший план. Потом мне приходилось рисковать, ехать там с таможниками, иметь дело с разными людьми. Даже однажды на таможне в Польше очередь. Ночью пустая дорога, одни машины. И что, подходят пистолетом, еще с чем-то, там деньги начали, сейчас будем стрелять. А некоторые подходят, сейчас будем стекла бить. Ну и кто что может сделать? И к нам подходили, мы им сказали, у нас есть Бог, Он наша защита. И кто-то сказал рядышком, я так услышал, из темноты, если верующие, лучше с ними не связываться. И через какое-то время он подошел и сказал, если надо, будем вас охранять. Не надо нас охранять. Мы однажды ездил со мной Виктор Токарев, пастор, который был раньше в той церкви, где я был. Я вместе с ним ездил однажды. Я уже был здесь, пастор, а он там. И он отстал, потерялся. И к нему на заправке подошли и пытались объяснить. Скажи позывной, если ты не знаешь, значит плати дань какую-то. Он их там двоих покаял. И они сказали ему позывной бесплатно. Если к тебе подойдут, скажешь это слово, это значит ты уже под крышей, под защитой. не воспользовался он той крышей, потому что есть высшая крыша, высшая защита. Аминь. И здесь сказано, не можете служить двум господам. Вы знаете, после 2008 года у меня было множество желаний открыть какое-то другое дело, чем-то заняться. Жена просила, и сейчас не против, еще что-то сделать, чтобы улучшить наше положение. Но всякий раз я чувствую, что Бог говорит, это был предел. Нужно каждый заниматься своим делом. Аминь. Потому что будет хромать или то, или другое. Конечно же, это относится к служителям. И я знаю, что кто занимается еще каким-то делом, они могут и, будучи в этом, на своей работе, и там служить, и там Богу угождать. Аминь. Поэтому здесь нет призыва не работать или не искать источника существования или средств. В Писании написано, что за все отвечает что? Серебро. То есть средства или деньги, которые мы получаем, они являются для нас тем, чем мы оплачиваем услуги, тепло, да, еду и свое существование. И сегодня моя проповедь не к тому, чтобы вы больше жертвовали. Я о другом хочу говорить. Наши отношения к деньгам и к Богу. Я упомянул здоровье, потому что и многие сферы, они также связаны с тем, как мы доверяем Богу. То есть, что для нас очень важно. И когда все хорошо, то мы говорим «Господь, Иисус» и так дальше. Но мы проверяемся. И проверка не то, что она приходит от Бога, просто подтверждение наших решений ждет и дьявол. Если мы решили следовать за Богом, то хорошо докажи, что ты действительно следовал, что ты хочешь следовать за Богом. Потому что раньше ты не хотел этого делать. И мгновенно дьявол не брал власть над человеком. И мы подтверждаем, действительно, я доверяю Богу. Мы доверяем Богу. Я также, не знаю, сколько времени назад, слышал такую проповедь или из трех частей. Она называется «Проповедь в кризис» или «Мы доверяем Богу», да, из нескольких частей. И служителю Бог дал слово для тех, кто, это было во время кризиса, кто пострадал. Потому что многие корпорации, бизнесы и даже многие, особенно кто занимался каким-то делом, брали деньги в долг в долларах, а доллар вдруг так сильно вырос, и люди не могли оплачивать. На сегодняшний день у нас в стране есть большая проблема у тех, которые связаны с банками, потому что брали доллары по 5, а сейчас по 25. И, конечно же, и самые порядочные перестали уже платить. То есть человек просто не может ничего оплатить. Поэтому арестованные дома, все другое, все в подвешенном состоянии. И банкиры понимают, что нужно что-то делать. И уже даже был закон принят, что взяли по 5 отдавайте. Но его наш дорогой президент не подписал. Да. Что-то там, видно, есть и свой интерес. Если я не ошибаюсь, по-моему, он не подписал, да? Но он был принят, да? Он был принят, и так оно в воздухе где-то парит. И Писание сказано, чтобы люди избавлялись от долгов, да? Могли прощать. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. На самом деле проблема не в самих деньгах, а в отношении. То есть кому мы служим? Потому что мамона или желание улучшить свою жизнь или обогащаться. И написано, что кто желает обогащаться, попадает во многие проблемы. Во многие. И их настолько много. Не можете служить двум господам. Я хочу, чтобы эти слова остались у нас внутри, в разуме. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что есть и пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше пищи и тело одежды. Почему здесь сказано «душа не больше пищи и тела одежды»? То есть есть то, что внутри вас гораздо больше этого. Аминь. И также слово «не заботьтесь» имеется в виду «не погружайтесь», уже было сказано, «в суету». Или «не будьте озабочены этим». Позвольте тому, кто сотворил этот мир и дал определенные законы и правила, чтобы они могли работать. Аминь. И то, что Бог сотворил, на нем все-таки вся ответственность. Поймите, даже то, что мы сделали не так или где-то упали, Бог и за это берет на себя ответственность. И за наши грехи Он взял на себя ответственность. Так или нет? В конце концов, Бог понимает, что Он сотворил этот мир. И Он ответственен за все происходящее. С одной стороны, с другой стороны, Он желает, чтобы человек взял и на себя ответственность, взять и войти в те законы духовные, которые могут Богом сотворенные о нас позаботиться. Поэтому в мире достаточно продуктов питания, достаточно земли, воды, всего, чтобы никто не голодал. Но, к сожалению, из-за нерассудительности людей, из-за алчности, кучка людей имеют несметное богатство, и они просто не могут никак, никогда их потратить на себя. Они могут остров купить там на Луне, кратер какой-то, да, там часть океана отделить, все это условно. Но они не могут этим воспользоваться. Никогда человек столько не съест, никакие машины не сможет на них поездить, это не нужно. Пастор, ты о чем? Я о том, что на земле все пошло не так, как хотел Бог, потому что человек извратил все и пустился в помыслы, неправильные помыслы. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут и собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И некоторые читают, говорят, они не сеют, мы не будем сеять, мы не будем того делать. Это о птицах. Если вы себя птичкой считаете, то можете не сеять. Но вы человек, аминь. И человек должен сеять и птицам оставлять, и птичек кормить. У нас есть попугай. Птичка. Мы его тоже любим, как часть семьи. Мы его кормим, водичку ему даем. Даже иногда с клетки выпускаем, чтобы полетал. Он сразу не очень хорошо летит, потому что сидит долго в клетке. А потом мы гоняемся, не можем его догнать, чтобы посадить обратно туда. И мы заботимся о птичке. Аминь. Я так думаю, что мы заботимся. Ну, Бог заботится, потому что Он дает и желание, и сострадание, да? Аминь. Хорошо. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас. Здесь есть слово маловеры. Маловеры имеется в виду, вы не можете довериться в полноте Богу. А именно в этом есть забота Божья, когда мы Ему доверяемся во всем. Аминь. У Него есть определенные условия и законы, которые должны работать. И это не просто действие. Я что-то отдал, и автоматически что-то должно произойти. Вы знаете, иногда мы представляем Бога. Ну, мы так не говорим, но так, если рассудить, то некоторые отдают десятину, не потому, что они очень любят Бога, а потому, что понимают, если я этого не сделаю, то ну, не будет у меня успеха или благословения. Да? Другими словами, Бог каким-то путем все равно это отберет. Да? И я слышал, лично не слышал эту проповедь, но слышал проповедь, которая говорит, некоторые проповедуют, говорят, что если вы не заплатите, то зубы ваши там повыпадают, там налоги ваши и все остальное. И, конечно же, это неправильно, Бог не такой. Бог не рэкетир, Он не требует, Он как бы подать. То есть платите мне и живите, как, вот как нравится. Если мне не заплатили, все, пошлю ангелов, они вас проучат, да? В подвал мешок на голову будут бить по почкам, заболел, на лечение будешь деньги платить. Бог не такой. Если мы такого Бога представляем, то мы далеки очень от истины. Аминь. И на самом деле Богу вообще не нужны наши деньги, потому что все, чем мы пользуемся, это Божье. Аминь. Но Он создал условия, равные для всех. И многие законы, они работают автоматически, ангелы их подправляют, да, и направляют какое-то действие. И здесь, на ночной молитве, я опять возвращаюсь, проповедовал Василий, наш епископ, и он привел пример, что одна женщина, одинокая она или нет, может быть, есть какие-то родственники, но одна в квартире, инвалид, просила у Бога помощи, чтобы была о ней забота, и просила исцеления. И, по всей видимости, так как она не знала, как принять от Бога заботу и попечение, то Бог сказал другому человеку, и таких людей не так много, он с другого города услышал от Бога город, адрес, улицу, подъезд, этаж и номер квартиры. То есть все это у него есть, было. Ему Бог это показал, что он должен поехать туда. Для чего он не знает, но он знает, что должен туда поехать. Бог его послал. Не сильно он хотел, но поехал. Поехал, и когда подошел к квартире, она была открыта, потому что женщина не могла уже передвигаться. И он открыл и кричит: «Кто здесь есть? Кто вызывал?» И она кричит: «Да, кто искал Бога?» И она кричит, не помню точно как, но говорит: «Да, я побеспокоила Бога». Побеспокоила настолько, что Он послал кого-то. И вы знаете, что я подумал? Многие, которые в нуждах, и, может быть, взывают, но в какой-то мере они не дают возможности Богу так сделать. Потому что, чтобы дать задание Богу, нужна вера, что Бог слышит, и сделать именно так. Мог бы ли Бог сам прийти ее исцелить? Он пришел, ее исцелил, она стала здорова. Говорит: «Мне Бог послал, что ты хочешь? Исцелиться, будь исцелена», и все. Могла бы она так исцелиться? Могла, но это был ее путь. То есть она попросила, пусть кто-то придет. Как она там просила? Ну, никто уже не знает. Будем на небе, спросим. А когда там будем? Не думаю, что больше 50 лет пройдет, пока мы там большинство окажемся. Да? Я еще хочу, чтобы мы поняли, Бог не является тем, который мстит, что-то забирает, но Он создал условия и законы. Если мы делаем что-то неправильно, это сработает против нас, это закроет потоки, двери небесные, не будет что-то срабатывать. Или сказать так по-простому: вы закрываете возможность Богу вас хранить и благословлять. Поэтому, если мы что-то делаем, мы открываем возможность Богу. Аминь. И думаю, что десятина – это не самое лучшее Божье постановление, хотя оно пришло не по закону, а еще Авраам, потому что в благодати есть нечто большее. Аминь. Гораздо большее, как понимание Божьих истин, Его любви, милости и взаимоотношений с Богом. Аминь. Поэтому во втором послании к Коринфянам написано так. Девятая глава, шестой стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, и кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Здесь говорится о сеянии. Но иду дальше, не на этом я хочу остановиться. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог сильно обогатить вас всякую благодатью». Любовь к Богу, отношение к Богу. Поговорить с Ним, сказать: «Господь, что я не так делаю? Где мне нужно исправить, чтобы то, что Ты для меня приготовил и сотворил, могло быть направлено?» Аминь. Вы знаете, что Бог финансирует церковь, служение? Так или нет? Но мы просто должны быть уверены, что на небе нет печатных станков. Бог не занимается, Он не монетчик, да, фальшивомонетчик, который что-то печатает, потом тихонько там под ковер. Нет, Он это делает через Своих людей. И мы уже слышали, и Бог мне это напомнил, и я просто должен это сказать, что Он это делает через нас, как распорядители. И я немножко дальше прочту. Приводится притча о распорядителя, который был нанят, чтобы распоряжаться средствами Господина. Аминь. Есть некоторые средства, которые принадлежат Богу. Нам они даны, чтобы мы их передали. И мне когда-то Бог открыл, что все, что через нас проходит, оно и нас благословляет. Аминь. Оно и нас благословляет. Поэтому Бог желает, чтобы Его средства, которые Он доставляет, по разным путям. И не так давно я разговаривал с одним братом, он из нашей церкви, служитель. У них была нужда, у них не было транспорта. И недавно он мне подходит на ушко и говорит: знаете, мне благословили и дали мне машину. Я посмотрел, хороший автомобиль, там, Ланос или Шевролет. И немножко поговорил с ним. Я говорю: как это произошло? Он говорит: люди молились, кого благословить. Не то, что с них кто-то требовал, просто они молились. Я говорю: а чего они так молились? Вот им пришло в сердце, они очень хотели это сделать. Говорит, и немало времени искали, кому, для кого это они должны сделать, то есть кому они должны благословить машиной. Я всегда понимал, что манипуляция, какие-то, знаете, намеки, но Божий путь, он выше где-то, да? Где-то более совершенный. И говорит, что они поняли и были уверены, что я именно этот человек. Не я, он с другой церкви. Ну, я немного интересуюсь, как происходят какие-то Божьи чудеса. Я слышал нескольких людей о нескольких людях, хотя мы сами с семьей, не знаю, три или сколько, благословили машин. Одну из них, знаете, как... Мне нужно было продать дом, чтобы заплатить долг в банк. И я молился, говорил: Господь, мне это очень нужно, потому что платежи в месяц превышают все, что я могу заработать, продать и так дальше. И я говорил: Господь, я готов какую-то часть от продажи отделить. И даже у меня было желание, я увидел одного пастора, у него не было транспорта. Я помолился, увидел его лицо, говорю: Господь, да, я этому пастору готов благословить. Но знаете, какой пришел ответ? Ты благослови, а потом сможешь продать. Говорю: Господь, как? Мне нужно продать и потом благословить. Нет, ты сначала благослови, а потом будет покупатель. Я это сделал. Это было очень трудно, накладно. Я это сделал. И через короткое время пришли люди. Вы знаете, человек, который не очень-то и хотел покупать. И у него и денег не хватало. И он дал... Говорит: я не знаю почему, но я хочу дать вам залог там. Он дал немаленькую сумму денег и ровно столько, сколько мне нужно было заплатить в тот месяц. Я пошел, заплатил, и прошло еще полтора месяца. Он пытался продать свою машину, которую купил очень дорого, больше, чем за 100 тысяч, и не мог продать. И когда я с ним очередной встретился, он говорит: не знаю, что происходит, получится у меня купить или не получится, но я хочу еще добавить. Еще дал деньги, и ровно столько, сколько мне нужно было заплатить. И потом он все-таки ту машину сдал на стоянку. Я не знаю, за сколько, за 40 чем-то тысяч. Еще подумал, в половину, она почти новая, да. Да, на 100 чем-то, 120 или сколько он за нее покупал. А сдал на стоянку за 40 чем-то тысяч. Ровно столько, сколько не хватало, чтобы у меня купить дом. И также они доплатили еще квартирой, в которой мы немножко пожили, потом ее продали и рассчитались с банком. Я благодарю Бога, что мы... в банк не должны, и с меня никто процента не требует. Это была такая милость Божья. Аминь. И мне брат иногда говорит на ухо: это потому, что ты исполнил то, что Бог сказал. Аминь. Такое бывает. И я знаю, что у Бога есть не то, что свой план, а просто Он знает, как освободить какую-то, кляп где-то. И поток не может пройти. И как мы можем его освободить? Когда мы освобождаем, конечно же, я бы не обижался, если бы у меня ничего не получилось. Я бы просто сказал: может быть, я, Господь, тебя неправильно понял. Но мы должны правильно понимать его. Аминь, потому что это есть вера. И написано: доброохотно, то есть Это должно быть обоюдное доверие, доброохотно. То есть я не потому, что это делаю, потому что ведро несут, что-то же надо положить, некрасиво, да? Что-то сделать. Или очень часто, поверьте, что я не говорю о ком-то, и я так думал, иногда даже такие мысли сейчас приходят. Если не отдам то, что Богу принадлежит, может опять быть очень плохое, нехорошее время настать. Поэтому другая мысль приходит. Нет, я это делаю, потому что я люблю Бога, потому что я не хочу, чтобы у Бога вдруг не было возможности делать то, что Он делает для меня. Аминь. Поэтому Бог не стражник, Он не забирает спасение. Мы ничего не покупаем у Божьего Царства за деньги. Вы должны это понять. Никогда ничего мы у Бога не можем купить. Но однажды я слышал проповедь Тони Эйбран. Если кто знает, он раньше приезжал, преподавал в школе. Хороший брат, ему уже, наверное, уже под 90. Да, больше 80. И он однажды просил у Бога крещения Духом Святым. Когда он это говорил, я говорю: «Господь, я с этим не согласен». И Бог ему сказал: препятствие, почему он не может принять крещение Духом Святым? Да, и заговорить на языках. И Господь: что ты не хочешь дать? Я хочу. И ему пришло, как слово. Кошелек препятствует. И он не сразу понял, почему может кошелек препятствовать. Что-то было там неправильно, не помню всего. Но где-то какие-то отношения с Богом у него хромали настолько, что это закрывало и другие сферы. И потом он рассказывал о другом человеке, его друге или знакомом, который покаялся, у него была коллекция каких-то дорогих напитков. Вина какие-то собирал, очень дорогие. И не то, что Бог хотел, чтобы он их уничтожил, но где наше сердце, там будет наше сокровище. Он настолько ими дорожил, что единственная мысль, что там что-то разобьется или кто-то обворует, его приводила в ужас. То есть это для него было чуть ли не частью его жизни. То есть настолько он этим всем дорожил. И когда он искал водительство Божие, молился о каких-то благословениях, Бог ему сказал: уничтожь эту коллекцию. И он, когда это услышал, чуть сознание не потерял. Не знаю, это давно он рассказывал, как это было, но он со слезами выливал в ванну каждую бутылку собственными руками. И чувствовал наполнение от Бога. Проблема не в том, что это вино его, он его пил, он не был вообще пьяницей, вообще не пил то, что там у него было. Но это настолько его держало, что ему приходилось своими руками. И когда он это сделал, просто почувствовал духовный прорыв. И все сферы, которые хромали в семье и в другом, начали открываться. Вы знаете, мамона – это не только средства, это материальное, к чему мы привязаны. К земле, к своему стулу, к своей машине, к своей квартире, да, к своей работе, к какому-то своему общению. Что для меня дороже Бога? Потому что будет дороже всего? Вы знаете, что Иисус сказал? Если кто возлюбит больше отца, мать, да, детей, жену, еще кого-то, недостоин меня. Почему он так говорит? Бог единоличник? Нет. Он так говорит, потому что если что-то для вас выше Бога, то Бог не может вас спасать, вам помогать. То есть это закрывает доступ Божий в вашу жизнь. И вы можете от этого постоянно страдать. И обычно, чем больше вы привязаны к какому-то человеку, тем больше вы от него страдаете. Чем больше вы дорожите детьми, тем дети хуже и больнее вам делают. Потому что именно это закрывает мудрость и доступ Божьей мудрости, Его силе что-то делать в вашей жизни. Но когда вы свободны, что значит свободны? Вы говорите: Господь, я исполняю свои обязанности, я очень люблю своих детей, но я знаю, что только Ты можешь о них позаботиться. Аминь. Я в руки Твои отдаю охрану, потому что страх потерять, страх, что что-то произойдет, открывает дверь веры для дьявола. Это вера в того, который делает зло, страх. А вера в Бога открывает для нас добро. Аминь. Страх заболеть, люди болеют. И я недавно говорил с одним человеком, он говорит, ну, до определенного момента я готов и терпеть, но когда я чувствую какие-то процессы в моем теле, сразу начинается борьба уже. Смогу ли я взять исцеление от Бога или не смогу? Я говорю, начинай бороться. Бог, я тебе доверяю, дьявол, я тебе не доверяю. И даже дело не в том, что врач или не врач. Я говорю, что ты боишься? А вдруг меня парализует? Я буду лежать, я уже вижу, что я ногами не хожу. А вдруг я умру? А вдруг это? И в эту сторону целая картина. Поймите меня правильно, я не против тех, которые оказывают помощь. Но когда мы живем в страхе, и конечная инстанция, ну, если сейчас уже не перестанет болеть, тогда все, ладно, Господь со своим исцелением и царством, подожди, я пойду за помощью к человеку. Вы знаете, что мне Бог открыл? Если вы боитесь умереть, боитесь заболеть, это вас не сохранит от этого, это приблизит проблему. Я вам говорю, те, кто не боятся умереть, живут дольше, чем те, которые боятся умереть. Вы слышите или нет? Вот все, это аминь. Если человек боится заболеть, и у него есть черта, вот здесь вот черта, все, я иду за человеком. Это не улучшит его здоровье. Аминь. Если человек верит Богу, то он может и раньше обратиться за помощью. И не ждать уже, когда его будет трясти. Но чего ты терпишь? Терпением ты не откроешь небесное царство, аминь, но верою, аминь. Я верю, что Бог дал нам здоровье, и нам нужно бороться не с болезнью, а вообще с мыслью, что я могу когда-то заболеть. Я не буду болеть, не собираюсь болеть, аминь. И если болезнь какая-то начинает нападать, то нужно при нападении ее отражать, а не тогда, когда она тебя взяла за горло и уже душит. Лучше обратиться за помощью, да? Написано, болен ли кто из вас, пусть уже позовет, да? Если уже так случилось, позовите на помощь кого-то, кого-то служителя, еще кого-то. Аминь. Пусть они дадут вам совет, помолятся. Аминь. Это важно. Не можете служить двум господам. От чего мы зависим? Евангелие от Марка, 12 глава, 41 стих. Здесь сказано так. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги. В сокровищницу многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрат». Здесь дальше написано, что это составляет дневное пропитание. Насколько человек может прожить в день? Настолько разные мнения, да? Поэтому кому-то 100 гривен мало, кто-то может за булку хлеба, а то и половину, пачками вины. Сейчас они по скидке продаются, по гривна чем-то. Да? Пастор, откуда ты знаешь? Обращаю внимание. Придя же, бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вы знаете, вдова, на которую обратил внимание Иисус, вообще он сидел у сокровищницы и смотрел, кто что делает. Однажды в одном месте, когда собирали пожертвования, одна сестра, ну, немного роптала, ну, сколько можно, что они там, выйдет и говорит, мы и так все знаем. Это когда открыла глаза на тех, кто носят, ну, это ведро, вдруг увидела, ангелы несут ведро. И так ясно, что ее начало трясти, полились слезы. И рядом стоящие говорят, что с тобою? И она поменяла свое мнение. И положила какую-то другую сумму. И рядом не понимает, а что с тобой? Мы же знаем тебя совсем по-другому. Она говорит, мне что-то Бог показал и открыл. Хорошо, я ангела никогда не видел, который нес бы пожертвование. И мы понимаем, что отношение, так как здесь сказано, к Богу или к мамоне должно измениться. Или Бог, или что-то другое. Если что-то другое ближе нам, мы всегда будем хромать. Я это знаю и по другим, и по себе. И если мы не готовы с чем-то распрощаться, когда скажет Господь, то даст ли Бог нам то, через что мы должны проходить, или что через нас должно пройти? Пастор, что ты имеешь в виду? Бог желает, чтобы через тебя что-то совершалось в Его Царстве. Аминь. Вы знаете, я удивляюсь, но написано, что Бог послал Илью к вдове, да? Чтобы он у нее питался. Я так читаю, вдова, да, из Сарепты. Луки 4, глава 20 стих. «И закрыв книгу Иодов служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, не Иосифов ли это сын?» То есть это было там, где он родился, да, и мы знаем, в другом месте написано, что он не смог даже чудес там впоследствии совершить. То есть они оценивали, и их отношение, их вера к этому человеку, она строилась на том, кто он, что мы сейчас видим, то есть на увиденном. Он сказал им, конечно, вы скажете мне при слове «врач, исцели самого себя». Я не знаю, почему здесь так написано. Может быть, кто-то думал, что он болен, или имеет какие-то проблемы. «Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. Ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Почему он это им говорил? Потому что у них было настолько неверие, и они не могли доверять Богу, не могли доверять словам Иисуса. И он начал им говорить, что столько много нужд, но кому восполнить эти нужды? Богу приходится искать, чтобы пробиться. Тебе? Нет. Закрыть. Тебе? Ты болен. Тебя исцелить? Нет. И Бог не может найти, кому помочь. Написано, что в этом селении он не смог оказать помощь, да, этим людям. Лишь на немногих там возложил руки, и они что-то увидели. И здесь говорится о вдове. И когда я читал этой вдове, это в третьей книге Царств, здесь вообще все правила нарушены. Бог послал пророка кормиться к вдове, у которой ничего нет. И когда он к ней пришел, то он ей сказал очень странные слова. Она говорит, у меня совсем ничего нет, немножко муки, мы с сыном съедим и умрем. Все, закончилось. И он пришел и сказал, нет, ты сначала меня покорми. Меня Бог послал к тебе, чтобы ты меня покормила. Да? Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там. Эти слова очень важны, оставайся там. То есть будь там духом и душой, куда тебя послал Господь. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. То есть я повелел женщине-вдове. Он, как послушный пророк, идет туда. И встал он, пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, и он закричал вслед ей. Что он ей закричал? Дай мне немного, так, дальше. Возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, я не знаю, может, это был пароль. Может быть, Бог к ней приходил и говорил, что придет человек и о тебе позаботится, ты не умрешь. И когда он ей так сказал, то не то, что она не поверила, но что-то с ней начало происходить. Она сказала, жив Господь, Бог твой. Она не начала возмущаться, да как тебе не стыдно, как ты можешь просить, здесь ничего нет, начала роптать. Где же Бог? Нет, ничего подобного она не делала. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот, я наберу полено, два дров, и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илия. Вы знаете, Илия надеется, что она его покормит. Она надеется, что он ей чем-то поможет, да? Другими словами, он ей попросил, дай мне покушать. Она говорит, ну, у меня почти ничего нет, и вообще мы уже собрались умирать. И сказал ей Илия, не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшое пресно для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Аминь. Вы знаете, Бог творит чудеса. Ну, из ничего, но тогда, когда мы доверяем Ему. Аминь. И здесь написано, что она сделала то, что сказал пророк. И кормилась она и дом ее несколько времени, потому что мука появлялась и масло появлялось, да, в кувшине, до того, как пошел дождь на землю. Мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек через Илию. Где сокровище ваше, там будет, где будет ваше сокровище, там будет ваше сердце. Наше сердце – это не только наш разум, это наши, ну, где-то внутренняя кладовая, куда мы ложим семя, и оно там растет, развивается, и потом нас направляет. Но решение мы принимаем где-то выше, да, больше, чем в сердце. Мы в сердце запечатлеваем свое решение, понимаете или нет? Но мы решаем, как личность мы решаем, где будет наше решение, и что мы будем говорить, и как мы будем идти дальше. Потому что наше сердце, оно, ну, в какой-то мере отдает то, что туда положили. То, что вложено, оно и отдает. Отдает и хорошее, отдает и плохое. Да, написано, что из сердца исходят злые помыслы и так дальше. То, что вложено, то и отдает это сердце. Если мы вложили в свое сердце что-то доброе, оно отдаст доброе. Но решаем мы, что вложить. Вложим туда веру в Бога, аминь, который о нас заботится. Евангелие от Матфея, 25 главе, Иисус, ну, как бы приводит, сравнивая, пример отношений Бога и человека. И как Господин доверил свое имение людям и здесь раздал таланты. По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. И говорит, Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин же сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Конечно же, верность в малом, в том, что мы есть. Если вы слышали, я, ну, не часто слышу, чтобы люди так сравнивали, но я знаю, что малое, которое можем доверять, это наше материальное положение, это наши средства, это малое. То есть с этого начинается наша вера, с этого начинается наше отношение к Богу, потому что наши средства, ну, в какой-то мере, они показывают на нашу жизнь, да? То есть мало денег, человек скудно живет, мало возможностей имеет, больше средств, больше возможностей. Но это не решает вечные вопросы. Аминь. Потому что все временное приходит и уходит. И Бог никогда не будет судить за то, что человек был беден или был богат. Но написано, что богатому трудно, труднее жить, чем бедному. Вы так не читали, нет? Богатому труднее прожить. Поэтому в книге притчи написано, и даже есть в псалмах выражение нищеты и богатства. Да? Да. Дай мне достаток, то есть изобилие настолько, насколько мне это необходимо. Аминь. Вы знаете, когда люди умеют распоряжаться тем, что дает Бог, они могут отделять ту часть, которую Бог дал. Это не десятая часть, а именно столько, сколько Бог дал, чтобы вы вернули. Если вы помните, здесь проповедовал, у нас был в гостях, правда, не сам лично, а его слово было. Брат хороший, который имел нужду, и когда дали чек ему, и там была определенная сумма, он посчитал и сказал, это столько, сколько мне нужно заплатить за аренду, там, в офисе работники и так дальше. И сказал, слава тебе, Господь. Но тут же он услышал слово от Бога, отдай это тому миссионеру. Моррис, да, этого брата зовут? Моррис какой-то. Роберт Моррис, да? Говорит, отдай этому миссионеру. Говорит, Господь, это не от Бога пришла мысль, потому что здесь столько, сколько мне нужно. Лично мне нужны мои нужды. Нет, он понял, что должен отдать. Отдай то, что... Вы знаете, как вдова, которая ничего не имея, но в какой-то мере Бог получил право и доступ явить чудо через то, что она сделала. Аминь. Вы знаете, это не Бог, который над нами в какой-то мере, кто-то подумает, издевается, сделаю я это или не сделаю, проверяет наши чувства. Если бы я знал, попросил бы больше. Я услышал там с другой церкви сестра. Попросила небольшую сумму денег, ну, нужда была. И тут же пришел ответ. Вместо того, чтобы прославить, она взяла и говорит, Боже, как все быстро, чего я не попросила больше. Господь, который заботится о нас. Аминь. И вы знаете, что в том случае, когда Он отдал то, что не Ему предназначалось, Он думал, что Ему. Но через Него должен был пройти этот чек на эту сумму. Когда он его отдал, прошло еще немного времени, потому что то, что там было написано в чеке, это пожертвовали там двое людей ему. Так, как им сказал Бог, когда вы дадите ему, он должен передать другому. Если он передаст, то дайте ему в 10 раз больше. Если не передаст, тогда все. Поэтому, когда они обедали, они спрашивали, где чек? Где деньги, которые тебе дали? Он там в машине забыл, у жены там в кошельке. Неудобно было сказать, что я отдал другим. И вот он признался, ему помогли. И сказали, так где же, ты отдал, наверное, этот чек? Да, отдал. Это был знак для них от Бога. Если он отдал, хорошо. И они ему дали в 10 раз больше того, чего он даже не мог ожидать или думать. Аминь. Вы знаете, если бы мы знали, если бы мы понимали, сколько раз Бог пытался изменить наши отношения ко всему, и услышать слово от Него, слово исцеления, слово поддержки, иногда тот человек, который мог бы стать супругом или женихом, мы его пропустили. Кто-то пропустил свою жену или невесту. И однажды один брат, который должен был жениться, и внутри сомневался, жениться, не жениться, будут деньги, не будут, и решил, пока не буду жениться. И прямо по радио, я этого не слышал, но слышали люди-свидетели, было сказано, вот сейчас ты теряешь ту, которая тебя предназначена. Он этого понял? Не понял. Если бы понял, может быть, по-другому бы все сложилось. Да, и они не поженились. Господь, дай нам мудрости делать так, как Ты хочешь. Аминь. Чтобы не пропустить той возможности, которую Бог получает право нас благословить. И мы можем принять или отказаться. Это зависит от того, насколько мы доверяем Ему. Аминь. Насколько мы доверяем Ему. Последнее, что я прочту. Пастор, мы думаем, что это уже последнее. Ты говоришь, еще последнее. В Евангелии от Луки, в 16 главе, есть некоторое учение. Это сказал Иисус. И долгое время для меня оно казалось странным. И когда я перечитал недавно, несколько дней назад, опять мне показалось оно странным. И мне пришлось чуть-чуть времени, чтобы вспомнить то, что Бог мне открывал по поводу того, что здесь написано. И здесь сказано так. «И призвал управителя, да, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал в себе, что мне делать? Господин мой отнимет у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь». Ну, стандартная ситуация, да? «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего, каждого пора, сказал первому, сколько ты должен господину? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50. И так дальше. Сколько мер пшеницы? Ну, нехорошо он поступал, да? Поступил нехорошо. И 8 стих. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. Вы знаете, ключевой здесь стих – в своем роде. «А я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». И здесь опять то же слово – «верный в малом и во многом верен». «А неверный в малом не верен во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, о чем идет речь, о каком богатстве неправедном? Вы знаете, что все деньги на земле, они неправедные. Нет праведных денег. Это богатство неправедное. Это не то, что ворованное. Есть чужое ворованное. Не об этом идет речь. Вообще, все деньги, с собой мы их не возьмем. Они не войдут в Царство Божие. Аминь. Но влияние, которое мы оказали через эти средства, впоследствии станут, ну, немалым в какой-то мере, да, для нас благословением на небесах. Поэтому написано, вкладывайте в сокровищницы, уже было сказано, да, неветшающие. То есть есть те сокровищницы, куда можно вложить, и там вор не подкопает. А я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Я недавно видел одну миссию, одна, которая служит людям. Они снимают разные, может быть, такие обучающие программы, ролики. И когда человек идет, и много просящих, ну, разные люди просят. И они им говорят, о, там, молись Богу, дают приглашение, то люди... Посмотрев на это приглашение под шапку, а когда он подошел, сел, купил покушать, вместе с ним там кока-колу пьет, еще что-то дал ему поесть, еще немножко денежек положил, то этот человек не начал ожесточаться, а знаете, что начал делать? Плакать. Другими словами, он хотел показать, как мы можем приобрести человека, посмотреть также и на его нужду. Аминь. И, может быть, не только дать средства, хотя бы научить этого человека по-другому мыслить. И я общался с пастором, когда был в Киеве, с Филиппом Савочкой. Он говорит, что у нас много реп-центров, в которых мы хотим научить людей жить по-другому. Не постоянно просить нищенствовать или еще что-то, но чтобы были хорошие условия. и показать человеку, что Бог на него смотрит как на сына, как на дочь, которая имеет право на нормальную жизнь. Аминь. Мы вкладываем в их разум слова, которые ну, ты можешь, ты от Бога, ну, имеешь все необходимое жить, как другие люди, и даже лучше. Аминь. Ведь мы им оказываем помощь, они работают, говорят, немного, по 4 часа. Потом следующие 4 часа или там больше они обучаются. Это мы хотим, чтобы они вкусили веру в Бога и жизнь, также пожили в хороших условиях и могли к этому стремиться. Аминь. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Это не значит дать взятку. Здесь не о взятке говорится. Здесь говорится о том, что люди этого мира в каком-то роде догадливые. И они знают, как найти к сердцу доступ, да, чтобы увлечь в что-то свое. То есть я человеку как бы что-то прощу в какой-то мере, но потом я с него это получу еще больше. И сделаю его также вором. Ведь тот, кто переписывал расписку, ты же взял 100 мер муки, что ж ты пишешь 50? То есть подкупая, чтобы сделать его таким же, как он, еще от него требовать. Так делает мир. У нас есть другая возможность. Аминь. Купить какому-то книгу, или, может быть, брюки, или кого-то благословить, или отношение человека, родственника твоего, может поменяться к тебе. Я знаю человека, который, ну, я так и не понял, каким путем, но он очень быстро разбогател. И когда много денег сразу, и у него это было не первый раз, вот много денег у него появилось, думаю, что не 1 миллион. И он всех родственников начал своих приобретать. Говорит, так, псалом выучиваешь отсюда до сюда, там 20 стихов, $100. Говорит, и они у меня повыучили псалмы, говорит, даже на работу ходить не надо. Говорит, у меня есть экзаменационная комиссия, никого поблажки не будет. Пришел, рассказал. Я потом у него спрашивал, ну это просто они там учат и деньги получают. Говорит, нет, некоторые из них покаялись. Может быть, это очень примитивно. Говорит, один на машину себе заработал. Но он не просто, имея средства, сказал, вот тебе деньги, делай, что хочешь. Хочешь получить? Учи Божье Слово. Хочешь? Сиди там на собрании. Так делать не нужно, но в какой-то мере мы можем людей благословлять или хотя бы помолиться, дать добрый совет. Аминь. Отнесись к человеку по-другому, и его отношение изменится. Аминь. И здесь не только евангелизация, здесь и отношения друг с другом, даже отношения там, между супругами могут улучшиться. Аминь. Или нет? Такого не бывает? Бывает, да? Мы не понимаем этих механизмов, и это только на земле можно этим воспользоваться. И когда вы придете на небо, и перед Иисусом человек скажет, он мне помог, он мне покушать купил, он мне то сделал. Поэтому я поверил в то, что есть Бог, добрый Бог, и Он нам помогает. Аминь. Я верю, что дети Божьи, они могут больше оказывать помощь. У нас будет лагерь, и некоторые из неверующих семей, дети, подростки, которые не могут о себе оплатить, или лишь только чья-то извне помощь поможет им находиться там, да, чтобы что-то услышать. Мы многого и не знаем, но однажды Бог покажет все, что происходило на земле. Да? Если мы кому-то оказали помощь или попечение, то мы можем изменить взгляды людей. Здесь так Христос учит или нет? Поэтому я знаю, что я так никогда не думал, но я подумал, а почему осуждать этих людей? И некоторые верующие из другой церкви, они на улице раздают хлеб и тут же приглашают церковь. И в церковь люди приходят. Конечно же, не может это сделать один человек, потому что это как бы общее какое-то дело, чтобы привлечь. Возле Донецка есть город, последний перед въездом, как он там называется, мы уже и забыли. Нет. Если отсюда Запорожье ехать, вот проезжаешь. Курахово, да, Курахово. В Курахово сейчас там из ничего большая церковь. Много людей собираются. Я говорю, чего же они все туда пошли? Там начали оказывать помощь переселенцам. Ну, знаете, как линия соприкосновения. И они приходят, они их благословляют. Я знаю, что многие уже туда приходят не потому, что им там что-то дадут, а потому, что они уже услышали и поверили в Бога, который дает жизнь. Аминь. Если мы только для себя ищем, чтобы пришло здоровье в наше тело, и нам хорошо. Я не болею, Иисус Господь, но я больше хочу изучить, как это происходит, чтобы дать это людям, которые нуждаются. Аминь. Поймите, если вы сами не можете получить какую-то помощь от Бога, или мы говорим прорыв какой-то, да, в материальном, то как вы можете других людей благословлять или помогать? Поэтому процветание – это иметь достаток, и чтобы уделять нуждающимся. Аминь. То есть человек может уделять, и не просто немножко, как вдова, но может уделять. Эта вдова дала все свое пропитание. Другие клали много. И можно подумать, ну, если немного ложа, то какой смысл с моих 2 хлеб? Единственное, что я хоть могла прожить до вечера, сейчас буду голодать, да? Ну как, логически подумать. Если другие клали много, но это была возможность для Бога именно этой вдове потом оказать помощь. И у меня есть желание у Бога спросить, как жила после этого та вдова. Потому что в Царстве Божьем мы точно узнаем, что после этого произошло. Аминь. Думаю, точно она не осталась голодной. Голодна на тот день и последующие свои дни. И, может быть, это был решающий момент что-то сделать. Но это не был обмен. И некоторые жертвуют, потому что думают, что это как бы обмен. Я вот столько положил, а Бог мне обязан дать больше. Нет, это отношение с Богом. Аминь. Это возможность Богу. Когда и как это сработает, мы не знаем, но мы готовы не просто что-то делать, а положить свои души, так написано. Аминь. И многие, разочаровавшись вообще в структуре, в жизни в этом мире, с радостью умирали. Есть исторические данные, когда люди, которых сжигали на там, этих всех стадионах, мы говорим, аренах, они пели в это время, радовались, и это перестало происходить тогда, когда светские люди начали спрыгивать, чтобы их съели звери. То есть они были настолько, ну, впечатлены, что верующие с песней, с радостью умирают, что начали каяться прямо на стадионах там или на аренах и спрыгивать. И поэтому Нерон говорит, так и многие покаются. Он хотел сделать зло, но что-то начало происходить. Когда человек видит, что он готов, потому что видит вечность, поэтому мне кто-то сказал, хорошо, пастор, ну, а если вдруг, ну, не сработает, я буду молиться и вот умру, и все. Говорю, ну, ты будешь счастливее, чем я даже. Сразу к Богу. Конечно же, это не какие-то иронии или подсмеяться. Но именно с таким отношением люди получают исцеление. Вот поймите, именно так, когда они готовы переступить какую-то черту. И я сказал этому человеку, а вы думаете, что если вы найдете возможность, и вам соберут там, не шла речь о какой-то таблетке. То есть там серьезная болезнь, нужны там, по крайней мере, говорят, десятки тысяч. Найдут тебе деньги, это вам будет гарантировать жизнь, что вас вылечат. И все будет хорошо. Так вам сказали? Говорят, нет. А что сказали? Никакой гарантии нет. Вот я вам говорю, что есть гарантия, что вы будете с Богом. Аминь. И здесь на земле Бог продлит вашу жизнь, потому что вы Ему верили. Аминь. И когда вы там окажетесь, вам не будет стыдно, что вы не доверяли Богу. Аминь. Я никого сегодня не убеждаю не обращаться за помощью, потому что я верю, что медики от Бога. Аминь. Они в какой-то мере, хорошие медики, ну, помогают людям. Однажды одна верующая сестра, к которая обращалась за помощью. Дети болеют, муж болеет, я болею. Одна болезнь закончилась, другая, третья. Вы знаете, что ей врач сказал светский? Может, вам пойти свечку поставить? Говорит, мне так стыдно стало, что я верующая. Он уже говорит, да иди к Богу, найди. Не может так быть, что одно, другое, третье цепляется, не может из этого вылезти. Что-то начинает делать в духовном. Начни разбираться, что же происходит с тобою. Это то же самое, как один пастор опаздывал, его остановила милиция. Начали спрашивать, чего ты так спешишь? Тот я спешил, мне нужно было. Говорит, знаете, я пришел к Богу, покаялся, и Бог все наладил, и так все хорошо в моей жизни, и никогда не опаздываю. И пастор аж прослезился. Для него было откровение, что не нужно в суете спешить и бежать куда-то. И мы забегаем так далеко, что Бог за нами не успевает. Не знаю, где делся значок, мне подарил друг значок такой, под козырек он застегивается. Не едь быстрее твоего ангела. Поэтому позвольте Богу вам служить, вам помогать, вас благословлять. Аминь. Вы знаете, что я понял? Когда начинают решаться очень-очень большие нужды, когда я смотрю, что у меня ну, не хватит ни на то, ни на то, ни на третье, ни на десятое. Что с этим делать? Чуть-чуть туда, чуть сюда нет. Превратить это в семя. Понимаете, о чем я говорю? Аминь. И некоторые путают семена с хлебом. Есть хлеб, который дал Бог, его нужно есть. Если вы хлеб посеяли, ничего не вырастет. Нужно сеять семя. Аминь. Когда мы сеем семена, тогда вырастает хлеб. И, конечно же, мы знаем, написано, и хлеб нужно пускать по водам, с кем-то делиться. Слава Иисусу! Верю, что Бог заботится о нас. И я не буду уже читать, еще есть кое-что прочесть, но верю, что Господь желает отношений с Ним. Аминь. Чтобы мы с Ним поговорили, сказали, Господь, если я чего-то не понял, объясни мне. Если умру с голоду, то ты будешь тоже к этому причастен, потому что я тебе верю. Аминь. Но как ни странно, я искал таких людей, которые так говорили Богу, не нашел. Может, они и правда умерли. Давид говорит, что я был молод и состарился, и не видел праведника. Вы знаете, да, просящего хлебом. Это не значит, да, и потомкам. То есть Бог заботится, когда мы позволяем Ему это делать. И уже я прочел, Иисус говорит, что много было и прокаженных, и много было нуждающихся, но получили помощь только те, которые верили. Аминь. И как бы здесь соединено и нужда, и болезнь. То есть нужда и болезнь. Часто они идут вместе. Доверять Богу, что Он заботится о нас. Помолимся вместе.